Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Я произнесла это. Это удивительно.
Тест на бодрость великим постом.
Да. Хотелось сегодня поговорить, я думаю, на близкую вам тему. Зачем верующему человеку знание истории? Почему вдруг пришла в голову такая мысль? Ну, отчасти потому, что нынешний год объявлен годом 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Но вокруг этого еще с прошлого года шли разговоры всевозможные в разных аудиториях. И, в частности, с преподавателями истории в школе и в колледжах. И я поняла, что что-то настолько кардинально изменилось в восприятии истории новыми поколениями, что даже объяснить не последовательность событий, а смысл эти события помнить нам уже трудно. И попутно возникает масса параллельных всяких вопросов, потому что это касается, скажем, ну, вот взять ту же битву на Калке. Вот зачем современному человеку,
когда?
Когда-то там,
а главное, зачем?
В 1200 каком-то году, зачем это все помнить?
Каком-то.
Но дело в том, что это с одной стороны, а с другой стороны, ведь это происходило ровно там, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения. И потом, когда монгольское войско победило сводный такой отряд князей и половцев, они гнали их до Днепра. А потом что-то произошло, то есть перелом произошел вот как раз на линии Днепра. С одной стороны, это было давно и неправда, а с другой стороны, начинаешь об этом читать, и в голову лезут всевозможные ассоциации. Насколько они правомерны, это уже другой вопрос, но они вполне литературные, скажем так. А поскольку мы люди все-таки в достаточной степени литературные, то, ну, по крайней мере, для моего поколения это актуально. Всегда было, и было, когда мы были школьниками, и до сих пор осталось. Ну, по крайней мере, это интересно. Но другой вопрос, что мы – это очень небольшая кучка людей, и с каждым годом становится их все меньше и меньше. А вот что делать остальным? Насколько это нужно или не нужно? Что нужно? Что нужно верующему христианину? Может быть, вообще нужно читать только священную историю? Ну вот…
Ну вот, кстати, с последнего можно и начать, потому что если мы говорим о верующих во Христа людях, то так или иначе всплывет это понятие священной истории. Это вопрос, насколько история священна, и насколько священную историю можно вот так вот читать, как некий рассказ, нарратив, как мифы Древней Греции или Рима. Постановка вопроса изначально была, нужно или не нужно. Да смотря кому. Смотря кому. Может быть, кому-то вообще не нужно. Вот сидит человек себе там где-нибудь на хуторе, своей мотыгой свою деляночку обрабатывает и живет, спасается в таком прекрасном с Богом единстве. Но тут ведь в чем же проблема? Ведь рано или поздно будут вставать вопросы, а почему все так, а не так, а не как иначе, и что со мной вот так, а не иначе, и могло ли бы быть. Так или иначе, человек пытается, как мне думается, заземлить себя или укоренить в некий процесс, в некую логику своего, не только своего существования, но и свое существование осознать в логике какого-то более широкого процесса. И, наверное, этот процесс можно называть историческим процессом. Но ведь видите ли, в чем еще тут драма? Для, ведь я тоже отношу себя к тем, кто когда-то был воспитан в советскую эпоху. Для нас тогдашних было очень важно осознание себя в привязке, прежде всего, к этому историческому контексту, потому что это некий способ открытия самого себя. И для меня личная драма, которую я наблюдаю до сих пор, в том смысле, что до сих пор мы не то чтобы разгребаем последствия, но, во всяком случае, плоды, негативные плоды тех усилий, которые предпринимали советской властью, влияют до сих пор на нас, и мы имеем эти последствия, о которых я сейчас скажу. И эти последствия, я не знаю, насколько долго еще будут влиять на всех нас. Так вот, главное последствие вот этой советской эпохи заключается в том, что предпринятая попытка формирования единой общности советский человек предполагала формирование такой личности и личной идентичности, которая никаким образом не привязана никакой истории. Как это ни странно звучит. Может быть, для кого-то это покажется диким, ведь нам же в советское время рассказывали некий нарратив, вот была Октябрьская революция, потом то, сё, пятое, десятое. Но по факту мы видим людей, которые не помнят имена своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Это как будто обрезанные концы. Вот они взяты, пылинки, летающие по космосу. Но это даже не пылинки, а некие винтики в гигантском механизме, который крутится сам по себе. Но не сам по себе, у этого механизма есть инженеры и есть управляющие этим механизмом. Вот винтикам не обязательно знать, зачем работает гигантский механизм, потому что не они им управляют. И опять же, я тут нахожу библейские параллели. А случайно так получилось. Вот сейчас Великий пост, а скоро будет Пасха. И даже Великим постом то, что произойдет на Пасху, в момент литургии Василия Великого будет очень-очень-очень так отчетливо слышно. А вот что я имею в виду. В тот момент, когда Господь выводил своих людей из дома рабства египетского, и, собственно говоря, вот то самое начало празднования праздника Пасхи было положено, он сказал, как это все совершать. И более того, он обратил внимание, и когда скажут вам дети ваши, что это за служение такое? И дальше вы должны рассказать, что произошло. Вот Бог сделал то-то, то-то, то-то и то-то. Так совершался пасхальный седер, то есть пасхальное празднование у евреев, у иудеев. И вот интересно, если вы возьмете анафору Василия Великого, ну, может быть, для простоты восприятия, возьмите русский перевод, и вы увидите, что Господь в конечном итоге вот с христианской точки зрения сделал для человека. Так вот, задавать вопрос о том, что происходит, куда мы идем и зачем все это, может только сын, только ребенок. Раб никогда не задает никаких вопросов. Ему хозяин сказал, иди налево, иди направо, копай здесь, прыгай там. Раб должен четко исполнять поставленную задачу. А сын знает, зачем что-то делается. И этот вопрос, откуда мы вышли и куда мы идем, может задавать только сын. Тот, кто наследник, и тот, кто имеет достояние от своей семьи, от своего отца. Когда ты просто винтик, а скажу жестко, когда ты раб, у тебя нет прошлого, у тебя непонятное будущее. Ты просто копаешь, ты крутишься, как вот эта шестеренка в огромном механизме. И тебе не надо задавать вопросов. И более того, ты не должен задавать вопросов. И в этом смысле, возвращаясь так после долгой тирады к вашему изначальному посылу, интересоваться историей можно и нужно тогда, когда ты отдашь себе отчет в том, кто ты есть. Если ты раб, если ты слуга, просто раб, тогда вопросов нет. Откуда ты вышел и куда ты идешь, и кто ты есть. Если ты имеешь наследие, если ты человек, если ты сын или дочь, то тогда укорененность, тогда твоя историческая перспектива и в прошлом, и в будущем, она неизбежна. И тогда и совершенно очевидным будет ответ на вопрос, нужно или не нужно. Если ты наследник, то нужно. Если ты сын, то безусловно. Но если ты винтик, если ты раб, то зачем?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня светлый вечер. Мы говорим о том, насколько нам нужно знание истории. У меня возникла какая-то такая ехидная контраргументация.
Давайте, давайте.
Ну, смотрите, мы привыкли за много лет к такой уже почти аксиоме, что советская идеология делала из людей винтики.
Ну, и да, и нет. Я хотя об этом так вот более жестковатенько сказал, но и да, и нет.
С другой стороны, целеполагание это как раз в советской идеологии присутствовало вполне.
Конечно.
Ну, кроме того, это было не просто умозрительное целеполагание, но еще и такая вполне человеческая вера в то, что это верное целеполагание.
Угу.
Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя.
Ужас какой.
Это мы можем как угодно оценочно сейчас подходить к этой установке, но это символ веры.
Ну, в общем, да.
А символ веры не предполагает, что это психология раба.
Вы знаете, хотя я так кивнул, символ веры, да, люди в это верят, с другой стороны, знаете, чего тут больше, мне думается, вот в таких вот ситуациях история скорее поставщик топлива для обоснования идеологии, для обоснования права на власть, прежде всего, права на управление и права на подчинение. Процитирую классика марксизма-ленинизма.
Может, не надо.
Ничего, на светлом вечере еще не такое бывало. Вот, ну, государство – это институт принуждения, а стало быть, нужно обосновать, почему ты имеешь право на это принуждение. И дальше начинается всякого рода подбрасывание дровишек в эту тепловозную печку, чтобы этот паровоз куда-то бежал вперед. А почему мы имеем право пойти туда или остаться здесь? Почему мы имеем право говорить вот так, а не вот так? И в этом смысле некое историческое преемство, которое выстраивается обоснованно, необоснованно, неважно, сейчас мы это не обсуждаем, правомочно, неправомочно, оно как бы дает тебе эти самые права. Права на землю, права на власть, права на перспективу, на будущее. Да, в конце концов, на свою собственную идентичность. Почему так важно было, особенно для людей с дворянскими кровями, вот это все подтверждение? Потому что всякий раз необходимо подтверждать, кто ты есть на самом деле. И в этом смысле историческое такое обоснование и подтверждение права, там, скажем, большевистской идеологии на то или иное, оно вполне себе неплохо эксплуатировалось. Еще раз, я говорю безоценочно, были в этом проблемы, уроны и прочее. Не сейчас не об этом говорим. В каких-то моментах действительно там это абсолютно прекрасно получилось. Ну, скажем, возвращение Сталиным. Ох, сейчас скажут, кто-то я Сталина оправдываю. Да ни в коем случае. Но во всяком случае, обращение к Сталину, к историческому наследию империи, начиная, впрочем, не с имперских времен, а там с Александра Невского и ранее, помогло, в общем, в том числе и ковать победу. Но тут не надо стесняться и об этом говорить, надо прямо. И возвращение, например, атрибутов воинской, воинских званий, погоны и так далее, орденов характерных, именно связанных с историческими именами. Все это, конечно, укореняет человека, по-другому скажу, не просто укореняет, а дает ему твердую почву под ногами. А когда ты не понимаешь, кто ты есть, куда ты идешь, что у тебя под ногами, на какой земле ты стоишь, зачем ты здесь, почему тебе надо это защищать или наоборот идти вперед. Ну, евангельский ответ на это все. Если царство разделится в самом себе, оно точно не устоит. И в этом смысле, возвращаясь, история. Или люди, которые обращаются к истории, вот так скажу, очень деликатно, подбрасывая топливо, вот эти дровишки из исторического, из исторических некоторых процессов, позволяют человеку, ну, в общем, двигаться или быть устойчивым. Но, опять же, нет ничего такого прекрасного, что человек бы не испоганил, не испортил. Вот, а с другой стороны, ну, понимание, откуда ты есть, откуда ты вышел, это база, это база.
Но посмотрите, в разные периоды исторические, по крайней мере, с тех времен, когда актуально стало образование, как мы его понимаем, создавались какие-то основные мифы, в хорошем смысле этого слова, на которых держалось отношение к истории на протяжении вот этого времени. Потом время менялось, менялся миф базовый, и отношения, соответственно, просто как бы тьюнинг происходил.
Да, настройка такая, да.
И это, по крайней мере, с XVIII века происходило и считалось вполне нормальным. Но ведь когда в этом во всем роль идеологии в советские времена стала сакральной, то есть вообще определяющее все, в том числе и тот миф, который стал актуальным в 30-е годы прошлого века. Отношение к истории, оно как раз вот где-то в 30-40-х годах абсолютно поменялось. То есть отношение к истории времен революции 1917 года диаметрально противоположно сталинской установке, на которой, как вы только что сказали, была одержана победа. Но эта установка, она жила еще несколько десятилетий.
Совершенно.
Несколько десятилетий советских людей. Благодаря целому комплексу причин брали ее за основу и на этой основе выстраивали свое историческое мировоззрение. Они учились по одним и тем же учебникам. У них не возникало вопросов по определенным реперным точкам этой истории, и это воспринималось как аксиома, и плюс еще были живы носители этой исторической памяти вот в собственной семье, там, во дворе, не знаю, родители, друзей. И это была та среда, в которой, ну, как бы укоренялось отношение, определенное отношение, которое, ну, с одной стороны, вроде как спускалось властью сверху, а с другой стороны, находило благодатную почву внизу. И вот это вот вместе все, это и искусство, которое несколько десятилетий пыталась осмыслить, что же происходило в 1941-1945 году. И вот эти рассказы, буквально вплоть до рассказов за праздничным столом 9 мая.
Почти как на пасхальном седере.
И все это складывалось в общую атмосферу отношения к определенному историческому периоду. Это ушло.
Не уверен.
Но попытки поддержать это ощущение сверху присутствуют, но такого искреннего отклика И такой благодатной почвы для этого внизу они уже давно не находят. Я могу в качестве примера привести все попытки переснять сюжеты наиболее популярных советских фильмов о войне.
Ну да,
вот
да,
все
да.
попытки сделать ремейк...
Странненько как-то это
они, всё. То есть, ну вот совсем никак. Я не знаю, может быть, для детей это чисто эстетически легче заходит. Но...
Тут именно что заходит, здесь точно слово.
Вот, но всего комплекса эмоций и размышлений, которые вызывали эти фильмы в своем оригинале, они совершенно не вызывают.
Смотрите, вот опять же, вернемся к тому, что вы сейчас сказали в самом начале. Я убежден, что сакрализация обоснования какого-то исторического вот прошлого – это не ноу-хау сталинского времени. Ну, да вся не имперская, а вообще предыдущая история России так или иначе была в базе своем про сакрализацию твоего прошлого. Иначе иного обоснования прав на власть не было. Но, собственно говоря, как это мы посмотрим в будущее, вернее, дальше, и не будет. Вот. И, соответственно, почему мы имеем право на трон и почему мы имеем право на эти территории? Только сакрализация этого обоснования дает вот финальное такое вот жирное подтверждение, почему так, а не как иначе. Почему Романовы, а не там Ивановы? И вообще, Иванов, что это за дворянская фамилия? Ишь ты, придумали чего. Вот. А если мы говорим уже о советской идеологии, да, и более того, и советская идеология, она же в этом смысле ничем особеньким не отличалась. Они просто брали то, что им было удобно в моменте, и, собственно говоря, предшественники до революции делали практически то же самое. Можем ли мы говорить об объективности оценки исторических событий? Это вообще отдельный разговор, который можно там на целый цикл передач делать. Но, тем не менее, и тогда брали то, что удобно. И в сталинское время брали то, что удобно. Но тут единственная особенность того периода, момента, я бы так сказал, если для ленинской всей этой гвардии надо было разрушить все до основания и объяснить, показать абсолютно постыдную Россию и ужас, 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 постоянный комплекс и гвоздь в голову о том, как все было плохо, и не дай бог, чтобы это все повторилось, вот это навязанное ощущение стыда за все предыдущее до революции, и это точка отчета, кстати, для всего становилась революция, то для сталинской идеологии вот это не просто ощущение стыда прошло. А вообще Сталин – это контрреволюционер. Он уничтожил все практически, что было построено или предложено, или задвинуто, или начинало строиться Лениным. Он фактически, да и, собственно говоря, основа репрессии – это было вычищение всей Ленинской гвардии. Так вот, для Сталина этот комплекс вины, и как мне думается, я сейчас рассуждаю за Сталина, но не за Сталина, но как бы как это видно со стороны, как мне это чувствуется со стороны. Вот этот комплекс неполноценности и отсчитывание своей истории только с 1917 года не наполняет тебя содержанием. Тысячелетняя российская история, которая как будто бы была отсечена в 1917 году, она дает тот самый фундамент, который тебе позволяет быть империей, быть мощным государством, не просто претендующим на право за столом в мировых разговорах, но еще и задавать тональность этих разговоров. Потому что если тебе всего ничего, то откуда ты взялся? И почему ты имеешь право на голос? И поэтому возвращение к той имперской традиции, и Сталин вообще имперец, ну так откровенно говоря. Поэтому исторические возвращения к имперскому взгляду на мир и окружение и на самого себя в Сталине это вполне случилось органично. Теперь про нынешних и про здешних.
Через небольшую паузу мы к этому разговору вернемся. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы говорим об истории, о ее месте в нашем сознании, в нашей жизни. Вот вы остановились на полуфразе, полуслове.
О наших здешних.
Да.
А потом мы наблюдаем, вот уже, скорее, концовка брежневского периода, если кто еще помнит, что это такое, это перекормленность, а не просто перекормленность, а фальшивость, а перекормленность фальшивостью идеологических установок, как людям показалось. И я думаю, что эта перекормленность имеет последствия до сих пор. Поэтому, как бы ни говорили, что там давайте вернемся к идеологии, давайте мы вот там четко сформулируем для себя государственную идеологию, у людей до сих пор отзывается каким-то внутренним отторжением, инстинктивным или неинстинктивным, но все-таки историческая память, как незабавно это звучит в данном контексте, в людских сердцах и головах продолжает отзываться эхом. И все, что они, люди, поколения чувствовали в качестве фальши, даже намек на это будет вызывать отвращение. Поэтому так сложно вернуться, с одной стороны, к правде про самих себя, но с другой, с одной стороны, без формирования комплексов неполноценности, как однажды Владимир Путин сказал, ну что же, мы должны еще и землю из горшков есть, чтобы клестись, что мы не такие. Там по случаю тоже одного исторического вопроса был такой ответ дан. Или же, наоборот, настолько мы все белые, пушистые, великие и процветающие, что аж, что называется, в глазах слепит от этого сияния. Так вот, вот в этом и вся трудность говорить об исторических процессах честно, потому что вообще честность и правда – это трудная штука, потому что она требует огромного-огромного мужества. Это первое. А второе, а что мы с этой правдой дальше будем делать вот в будущем? И один из рецептов решения – это как головоломки. Давайте мы оставим исторические вот эти все трудности историкам, как науки, людям науки, а мы будем строить наше будущее и настоящее, исходя из тех идеалов, которые вот мы чувствуем здесь и сейчас. Но ведь трудность-то в чем возникает? Что идеалы тоже не возникают на ровном месте. Они тоже имеют некоторый базис и обоснование, в том числе и в историческом процессе. Откуда мы вышли, кто мы есть и куда мы идем? Куда мы идем, мы ответим только тогда, когда ответим на предыдущие два вопроса. Хотя, с другой стороны, многие узнают о самом себе, когда, двигаясь вперед. Только двигаясь вперед, они узнают, кто я есть на самом деле, и, собственно говоря, откуда я вышел. Так вот, я думаю, что одной из причин в такой трудности сейчас, скажем так, неинтересности возвращения к истории или изучения истории, как раз это вот перекормленность идеологическим фальшаком. Это первое. Вторая вещь здесь есть. Это то, с чем я столкнулся, когда пошел работать в школу после исторического факультета. Я думал, ну, годик отработаю в школе, потом поступлю в аспирантуру, буду писать кандидатку. Случилось по-другому, но суть в том, что когда я пришел в школу, оказалось, что самым трудным предметом для школьников. Во всяком случае, там, где я преподавал, это была такая, знаете, абсолютно рабочая школа в заводском районе. Это история. Потому что история преподавалась как вылитый на голову объем цифр, фамилий. А еще в советское время, до этого, как я пришел, там еще было количество и объемы чугуния, которое было выплавлено в ту или иную пятилетку, и сколько планируется в следующую пятилетку сделать. И вот это безумие вложить себе в голову абсолютно рандомные цифры, фамилии, и как это все взаимосвязано, вообще было непонятно. Запомнить, это просто АБВГДЭйка какая-то, это просто шифровка какая-то, не более того. И, кстати, когда вы начинали с битвы на Калке, ну, в общем, это та же самая АБВГДЭйка, это какие-то цифры, но только с битвы на Калке там цифры хорошо играли, там 12, 20, там с чего-то, ну, 1220 какой-то год, вот, и как-то легче было бы запомнить. А дальше-то что? Ничего. Самое главное было тогда потеряно. А в чем смысл? А вот когда сейчас мы понимаем, что роль учителя изменилась, это не источник информации про дату битвы на Калке или Грюнерскую битву, 1410, вот, 1410, то это про смыслы. А почему? А зачем? А что хотели? А какие предпосылки? Ну вот, опять же, два прекрасных человека, братья, Николай и кайзер Вильгельм. Вот смотришь на фотографии, две капли воды, одной воды. Мы там даже перепутаешь, кто из них Николай, а кто Вильгельм. И думаешь, как эти два приличных человека, оба христиане, оба родственники, одной крови, могли устроить вот весь тот переполох, который разгребали потом, вплоть до 45-го года, по факту. А Вторая мировая война является логическим следствием Первой мировой войны. И до тех пор, пока ты не поймешь всех этих эмоциональных и каких-то других предпосылок, ну, то есть смысла, чего происходило, никакие там цифры, никакие даты тебе не лягут. И поэтому цифры, даты и фамилии без смысла, они просто вызывают ужас, поэтому история будет тяжелым предметом, который не надо изучать. Ну, всеми силами надо как-то вот знать и забыть. А когда ты про смыслы, тогда становится, ох, как интересно. И когда мы открываем какого-нибудь Валентина Пикуля или какого-нибудь Хенрика Сенкевича и читаем уже там про смыслы, почему так происходило, ну, в их интерпретации, ух ты, становится интересно, ух ты, а может быть... Почему, кстати, особой популярностью пользуется мемуарная литература, про в том числе такие глобальные исторические события, потому что вот она канва, вот она жизнь, вот она реальность, как это с тобой происходило или с твоими людьми происходило. Итак, почему эта вся история личная, семейная интересна? Потому что это с тобой происходило, потому что это твой отец, мать, это в конечном итоге ты. Вот мне мама рассказывала, родственники другие рассказывали о том, что с ними происходило после войны, как они существовали, как они жили, что они ели, как они голодали, как то или иное событие происходило. Вот это с тобой, это интересно, вот это осмысленно. Но есть еще и третий вопрос, почему история сегодня, ну, скажем так, если не говорить о высоких политических задачах, неинтересна людям, а тут это моя личная догадка, скажем, это моя интуиция, и она связана, опять же, с детской возрастной психологией. А вот в чем дело. Обратите внимание, что историю начинают изучать не в первом классе, не в втором, не в третьем, а в лучшем случае 4-5 класс. Уже к этому времени формируется способность ребенка, ну, скажем, удерживать некую линейку, логику исторического процесса. Не просто до-после или когда-то давным-давно. Ну, сказка, как она рассказывает? Давным-давно. Когда давным-давно? В каком
кажется,
году?
В прошлую пятницу.
Ну, вот именно. Для ребенка примерно так. Ну, давным-давно – это очень давно, а давно – это... Ну, вот у ребенка не сформировано это осознание исторической ленты абсолютно. Ну, где-то 4-5 классу, это какой получается, 11-12 лет на самом деле, 10-11, появляется понимание этой линейки. Я к чему сейчас это все веду? У меня есть такое ощущение, что неспособность держать в голове эту линейку, это в какой-то степени связано с инфантилизацией нашего, ну, не то чтобы общества, а многих людей. Инфантильность во многих проявляется в вопросах. И я думаю, что... Я думаю, это моя догадка, еще раз говорю, я не буду бить пяткой в грудь и доказывать, что это действительно так. Это просто какой-то, какая-то интуиция. Инфантильность не предполагает вот этого обращения к этому историческому процессу, к этой линейности и, вернее так, способности осознавать, что, зачем, почему и в какой последовательности и по какой причине. Вот эта логика причинно-следственной связи, она... в инфантильном сознании, мне кажется, ну, не актуально. Почему происходит инфантилизация? Это другой разговор, и еще раз повторю то, что уже раньше сказал. Но это отдельный разговор для большого, может быть, цикла передач. Но так оно и есть. Может быть, инфантильному человеку так легче живется. Знаете, когда слишком много от него требуют и хотят, проще сбросить ответственность. А инфантильность — это же не про ответственность, а про абсолютную безответственность. За ребенка все решают. Ему не нужно принимать собственных решений. И в этом смысле, когда за человека принимают решения, говорят ему, как он жил, как ему надо дальше жить, в этом есть определенная инфантильность. Вернее, даже формирование инфантильного взгляда на жизнь. За тебя все приняли решение, все тебе дали. Вот, бери, жуй. И не задавайся вопросами. Но для мира потребления главное потреблять. Для мира какого-то другого, ну, там другие свои задачки стоят.
А почему бы не пойти от истории, как именно истории, как жанр литературный? Ну, смотрите, мне как девочке было всегда абсолютно неинтересно читать про полководцев, флотоводцев, вообще все...
Ну, а вы же не себя с ними не соотносили?
Да. Но вы знаете, что для меня, например, было ключиком таким. Когда я читала о Федоре Ушакове, я как-то зацепилась за то, что, уйдя в отставку, он поселился, бог знает в какой глуши, рядом с каким-то монастырем, и вот вопрос, чего его туда потянуло, привел к тому, что я начала читать об его дядюшке. История про его дядюшку тянет на хороший сериал. Причем гораздо более интересный с точки зрения интриги и развития сюжета, нежели жизнь вот великого флотоводца Федора Ушакова. И таким образом у меня центр тяжести в этой связке сместился на дядюшку. И стало интересно. То есть интерес вызывается, может быть, просто какой-то человеческой историей.
Я убежден в этом, что это абсолютно так. Но почему у меня, вы слышали мою интонацию, почему у меня такое не очень приятие советского... рассказа об истории, так скажем. Потому что там человеческого мало. Там великие процессы, великие народы, там партия, партии, классы и так далее, и так далее. Все это красиво и интересно, но зачем? Когда ты читаешь про нормальную жизнь, ты понимаешь, что это вот где-то про тебя, а где-то про твоих близких, что-то тебе самому напоминает. И вот эта человечность, человеческое измерение истории мне гораздо ближе и как-то ценнее. Конечно, есть какие-то такие прям совсем ультравысокие подъемы над историческими событиями и процессами. Но там есть такой основатель геополитики Маккиндер. Он вообще там рассуждает про историческую ось истории, про Хартленд и вот эти все глобальные процессы. А вот она жизнь, она про человека, про даже не человечка, а вот про душу человеческую. Она как-то так в стороночке уходит. И вот я думаю, а почему тут же Маккиндер рассуждает о том, как запереть этот Хартленд, если кто не читал, ну, это интересная штука, в том Евразию в самой себе с ее ресурсами. Потому что рассуждая так, глядя с острова под названием Британия, можно только так и смотреть на Евразию, как на гигантский остров. Но это чисто психология, на самом деле, не более того, с моей колокольни, опять же. Так вот, когда начинается человеческое измерение, А все человеческое, оно как-то так настолько притягательно. А когда ты смотришь на бездушную машину, ну да, прикольно. Но ты с ней жизнь-то не проведешь. Вернее так, ты же не построишь с ней жизнь, с этой бездушной машиной, с винтиками. Тебе человеку важен человек. И поэтому, открывая книжку про исторические события, вы видите человека, которым вам важен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ермонак Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о роли истории в нашей конкретной жизни, насколько она нам нужна и для чего. Ну вот, все-таки подойти хочется к главному вопросу, а что мы будем делать со священной историей? Почему с ней что-то надо делать? Ну, можно, конечно, ничего не делать, просто читать Библию, и этого вполне достаточно на всю оставшуюся жизнь. Но, вы знаете, я помню, какое впечатление на меня произвела книга Фарара «Жизнь Иисуса Христа», которая, в общем-то, вполне архаична, потому что данные, на которых он строил свое повествование, относятся к библейской археологии конца XIX века. То есть это давным-давно. С тех пор на протяжении более 100 лет было совершено огромное количество открытий в этой области, и, естественно, картина менялась, и про это много всего интересного написано. Но вот с одной стороны мы положим книгу под названием «Библия», а с другой стороны всевозможные интересные вот повествования, типа повествования Фарара. Насколько нам нужно погружаться в те материалы, которые нам каждый год щедро предлагают ученые в этой области?
Ну, не знаю. Это может быть интересно. Ну, во-первых, Священное Писание содержит действительно массу исторических сведений, и это, ну, если тебе не интересно про Бога, то до свидания, о чем мы будем разговаривать. В общем, Священное Писание является важнейшим источником понимание, что было, что происходит, и с определенной долей четкости показывает нам, к чему это все придет. И в этом смысле содержание, историческое содержание Священного Писания, ну, оно глубокое. С другой стороны, ну, скажем, берем шестоднев, да, шесть дней сотворения мира. Но это ведь не репортаж, записанный телекамерой в кустах. Это некая образная, вернее, это некая подача образов, которые сначала были или стали доступными для удивительного человека по имени Моисей, а потом он каким-то образом передал, пересказал, потом записали для последующих поколений. И видеть там просто-напросто хроники одни по той же логике написанное, что и современная там лента новостей, ну, нет. С другой стороны, очень интересно получается, когда некое историческое событие, ну, скажем, рождение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, там нет никаких якобы точных датировок, это факт. Нет ни дня, нет ни точного года, не указано это ничего. Но вдруг ты задаешь себе вопрос, а если мы видим это исчисление от Рождества Христова, то, простите, а когда это было, почему не 1 января, а ровно вот 2025 лет назад, или все-таки там есть какие-то нестыковки? А когда ты видишь, что что-то не стыкуется, нормально у человека возникает вопрос, а почему? Где здесь не то и не так? Братья наши меньшие атеисты скажут, а вот у вас там вранье и фальшак. А ты с пытливым умом начинаешь копать и задавать себе вопросы, задавать ученым вопросы, и вдруг обнаруживается все там так. Только немножко надо покопать и понять, почему так это происходило. Вдруг ты обнаружишь, что это не в нулевом году случилось, как бы это кто-то сказал там, а в минус шестом, скажем. Вот. Это становится просто интересным, когда что-то не то происходит. Опять же, тоже пасхальный седер, который я упомянул, есть разные там толкования, почему нужно было делать такие иные действия. И одно из толкований, ну, в иудейской, правда, традиции, мол, это вызывает вопросы. Ну вот, знаете, по большому счету, если у тебя ничего не вызывает вопросы, ну, как бы с тобой тоже все понятно. Если, и один мне, важный для меня человек сказал, если Священное Писание не удивляет, ну, трудно, ну как бы с тобой что-то не то. Так вот, Священное Писание удивляет. И, знаете, меня лично, чем оно еще удивляет? Своей предельной правдивостью. Но настолько честно, без, с одной стороны, экзальтации, каких-то перекосов влево-вправо. Ну, история, как-то мы даже в этой студии обсуждали, появление 50-го псалма, покаяние Давида. Но все четко, четко, честно, без купюр, но без лишнего рассказано, как от праздности человек фактически стал лидер нации, если бы говорить современным языком. Я о Давиде сейчас, праведном царе Давиде. И пророки. От праздности пришел к убийству. И это честно рассказано и сказано. А родословие Господа нашего Иисуса Христа вполне себе без купюр фактически эту историю напоминает нам. Да и, собственно говоря, и апостолы тут оказываются у нас не идеальные товарищи. Все сбежали, все дрогнули, у всех какая-то проблема произошла. Это про то, что это про реальную жизнь. А значит, если они реальные, и ты реальный, может быть, у тебя есть шанс. Ты можешь как-то выйти из того состояния, в котором ты находишься. И поэтому, кстати, так интересны патерики. Какие-то истории древние не очень, из жизни простых и не очень простых монахов. Это про то, что это живые люди, и ты живой человек, и посмотри, может быть, у тебя так получится, а может быть, это даст тебе подсказку, как выйти из тех жизненных обстоятельств, в которых ты сам сейчас находишься, для понимания тебя самого как человека. Они попытались найти этот ключик вот тогда, а посмотри, может быть, этот ключик подойдет к тебе здесь и сейчас, живущему. Поэтому история Священного Писания и наработки ученых, кстати, связанных с этим, они помогают увидеть, что это все реально. Это реально не только про них, это реально и про тебя здесь. Вот. А с другой стороны, ну, лично меня восхищает то, что то, о чем говорится на специфическом языке Священного Писания, вдруг оказывается подтвержденным очень специфическим научным языком в той же самой библейской археологии. И это дает нам возможность посмотреть на события, описанные в Священном Писании, немножко под другим углом, может быть, увидеть их глубину. А с другой стороны, события, которые мы видим происходящие даже сейчас и здесь, например, на Ближнем Востоке. Ну, что там эти арабы с евреями не поделили? Ну, сколько можно вообще уже? Столько там... Открой Священное Писание. Ну, все становится понятно, плюс-минус. И эта конфронтация будет продолжаться. Но вот некоторые вещи Священное Писание дает понять. Да и главное, самый главный вопрос про твои отношения с Богом. Это же тоже история. И отношения человека и Бога. Это же тоже история. Откуда все пошло? И куда это должно все прийти? И придет. И чем все закончится. Но вот поэтому Священное Писание должно быть интересным. Им и есть интересно.
Но тут есть два полюса. Есть научные труды или билетаризированные научные труды. А есть такой жанр, который был очень распространен в Советском Союзе. Сейчас просто не знаю, насколько он сохранился. Это была литература для детей. И она шла под шапкой рассказы по истории.
Просто рассказы по истории?
Да. Ну, а просто рассказы по истории, там, я не знаю, Древнего Рима, рассказы по истории Древней Руси. Там.
Да, было такое
в хрестоматии. То есть это такой был жанр. Рассказы по истории. Так вот, что полезнее для современного обывателя, скажем так. Обывателя не в ругательном смысле, в таком вот чисто социальном. Это попытки углубиться в какие-то изыскания ученых, которые за последние десятилетия там много чего наоткрывали. Или же вот поиск такого формата подачи материала, как рассказы. Рассказы о...
Священной истории?
Даже так. Ну, понимаете, что я имею в виду? Если брать весь канон Священного Писания, в особенности ряд книг Ветхого Завета, для человека современного и неподготовленного к восприятию этого материала может оказаться совершенно неподъемным. Ну, вот как читать Левит? Ну, вот вы я понимаю, что вы человек просвещенный и...
Да нет, слушайте, даже, простите, что перебиваю, вот как раз я процитирую, друг прислал, очень известный, кстати, блогер, ему человек, первые шаги пытающийся, даже не делающий, а вот пытающийся делать, и он пишет, там, опуская подробности какие-то, и он пишет, начиная читать Библию, в начале кровь, кишки, в конце детальное описание, как и что будет черти делать с людьми и во время суда. С чего начинать читать? На что обратить внимание? Вообще не понимаю. Я немножко там подлитературизировал текст, но там, ну вот да, то, о чем вы говорите.
То есть я к тому, что, может быть, есть какие-то смежные, что ли, жанры. Есть первоисточник, который ты можешь попытаться в полной мере пропустить через свой разум, но не факт, что у тебя получится с первого раза.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. И мне кажется, действительно, все-таки важен тот, кто немножко что-то пояснит. Ведь, опять же, возвращаемся к тому, что в самом начале рассказал про этот пасхальную трапезу в Ветхом Завете. Младший, который самый непонимающий, по идее, должен быть, он спрашивает того, кто понимает, а что произошло? Это же не просто там какая-то историка, пересказанная, да, старшим, младшим. Это некое объяснение, почему здесь мы собрались, и что это за служение сейчас? Вот это про смысл. Поэтому, в общем, неплохо, когда кто-то что-то объясняет. Это первый тезис. Да, и немножко его дополню. Поэтому так хорошо, когда есть разного рода воскресные школы для взрослых, катехизация, объяснение, толкование и прочее-прочее. Все это правильно, интересно. Ну, вопрос объема и как бы дозы, скажем. А с другой стороны, для нас, верующих, очень важно, что Господь как-то сам еще что-то в этом делает, Он как-то сам участвует, и в этом смысле пример. Я скажу откровенно, моей личной истории, когда я рассказывал о том, что вдруг за чтением апокалипсиса или откровения Иоанна Богослова вдруг увиделась та реальность, которую называют Бог. Но, ну, скажем, владыка Антоний Сурожский тоже, в сердцах топнув ногой, сказал, дайте мне прочитать Евангелие, открыв Евангелие от Марка, тоже увидел, почувствовал присутствие того самого Иисуса, о котором он читал. То есть как-то Господь действует, тоже участник этого процесса. И поэтому так интересно Священное Писание само по себе, что это не просто некий нарратив, это не просто некий текст, это живое слово живого Бога. И этот Бог реально участвует даже в моменте твоего чтения. Участвует в тебе и с тобой, взаимодействует каким-то образом. Еще раз, не только через текст, а своим вот и присутствием, и духом, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это второе. А третье, что лично меня всегда настораживает, это разного рода перефразы, это разного рода такие, особенно детские рассказы, не просто библейский мотив, а уплощенные, это не в смысле я не выговорил букву «Р», а именно от слова «плоский», уплощенные, примитивизированные какие-то сюжетики, выточенные из Священного Писания. Поэтому я большой не фанат детских Библий. Иногда так в сердцах хочется пошутить и сказать, надо все это сжечь, и чтобы вообще к ним никто не прикасался. Почему? Потому что эта примитивизация доводит священную историю и Слово Божие до примитивной сказочки про тайны Венского леса или шервудских каких-то других лесов. Это все становится ерунда, это какая-то, ну, еще раз, сказочка. Нет, это не сказочка, это реальная живая история, которая вот даже тебя сейчас включает в этот процесс. Удивительно даже, опять же, про реальную историю. В книге «Деяния святых апостолов» описывается человек, который сидел где-то там при дороге и читал книгу пророка Исаии. И к нему пристал Филипп, апостол, и спрашивает, все ли ты понимаешь, что здесь написано? Тот говорит, ну как же я пойму, если мне никто не объяснит? И Филипп ему объясняет. И самое интересное, что буквально через пару глав мы увидим в этом самом пророчестве Исаии упоминание того самого евнуха из Эфиопии. Удивительно, как это работает. Потому что это Божье слово, и оно здесь и сейчас.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».